è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Здесь я, Владислав Горин, журналист «Медузы», Ася Вишневская-Ман, политолог, спикер по внешней политике Свободной и Демократической партии Германии. Рад встрече.
Привет.
И Алекс Юсупов, политолог, руководитель российской программы фонда Фридриха Эберта. Многие знают Алекса по замечательному подкасту о немецкой политике «Канцлер Иберхайн». Приветствую.
Салют.
23 февраля 2025 года в Германии прошли выборы в Бундестаг, внеочередные, после распада коалиции, которая случилась в конце 2024 года. Обсудим в этом выпуске, я надеюсь, итоги голосования в одной из самых влиятельных стран Европы. Во-вторых, заявление фаворита на пост канцлера о том, что ЕС нужно укрепить независимость от Соединенных Штатов. Это к сюжету, связанному и с Трампом, и с Украиной. И, конечно, сюжет, связанный с альтернативой для Германии, нас не оставит, я думаю. Сперва про итоги голосования. Позволю себе очень коротко напомнить цифры. Чуть меньше 30% консерваторы ХДС, ХСС, второе место около 20% правые популисты АДГ, социал-демократы чуть больше 16%, это правящая партия, до последнего момента была самой проигравшей, я бы сказал, по сравнению не то что с прошлым разом, а вообще, в принципе, очень большое падение в истории партии. Вспомните, два года назад мы записывали выпуск в «Что случилось?» про то, что АФД обошла правящую партию, тогда, честно, казалось аномальным чем-то, с чем можно справиться. Так, дальше. Партия зеленых больше 11%, левые под 9%. Кстати, те, кто справился за короткий момент из положения партии, которая могла не пройти в парламент, набрали очень приличное количество голосов. И союз Сары Вагенкнехт, ее нужно упомянуть. Те, кто откололся от левых, вот чуть-чуть союз не добрал до проходных 5%, и надо будет это тоже отдельно обсудить. Глядя на эти цифры, что хочется сказать, что по-журналистски обидно, что нет, дорогие друзья, сенсации, нет неожиданного поворота, что слишком хорошо работают социологические службы в Германии, это во-первых, а во-вторых, что тут важного, что вас удивило, небывалая явка, да, кажется, это нужно в первую очередь обсудить.
Ты все правильно сказал, то, что как опять показала немецкая социология высший пилотаж, они очень точно предсказали результат выборов. Там были небольшие отклонения, но не было ничего удивительного. Очень высокая явка, действительно, самая высокая с момента объединения Германии. И чего не произошло, наверное, надо сказать, что важно. Многие сторонники альтернативы для Германии, насколько я понимаю, сама альтернатива для Германии, руководство, надеялось, что с ними произойдет как с Трампом. Что люди стесняются говорить, что они голосуют за альтернативу для Германии, что у них будет выше результат, чем показывает социология. А оказалось, что этот эффект прошел. Этот эффект еще был какое-то время на прошлых выборах, но сейчас альтернатива для Германии стала, по-немецки это называется «Salonfähig». В общем, людям перестало быть стыдно говорить, что они голосуют за эту партию. И они говорят довольно откровенно, что мы за альтернативу для Германии, поэтому социология такая точная. В общем, альтернатива для Германии удвоила свой результат по сравнению с прошлыми выборами, но неожиданного роста их не произошло.
С Трампом тоже это было на первом сроке, но не на втором. Уже не стыдно. Алекс, тебя что удивляет в этих цифрах, если что-то удивляет?
Явка просто очень поражает. 82 с чем-то последнее, я то, что видел, 82,6, что-то такое. Это закрывает вопрос, насколько выборы являются судьбоносными или нет. У политологов есть такая болезнь, что они любые следующие выборы считают самыми судьбоносными, и как бы бессмысленная такая категория. В данной ситуации общее ощущение поворотного момента, точки решения о том, как глубоко и в какую сторону нужно менять Германию, видимо, отозвалось у людей. От этого выиграли все. То есть нельзя сказать, что одна партия отмобилизовала не избирающих, а другие нет. И альтернативы были такие люди, и у ЦДУ были такие люди, и у Зеленых были такие люди. Но это хорошо. Это хорошо, это значит, что люди не потеряли веру в систему, потому что не явившиеся на участки избиратели, их можно трактовать как людей, которые всем довольны, а можно трактовать их людей, которые потеряли веру в институты. С высокой явкой нам чуть проще работать, даже если люди выбирают антимейнстримные партии типа альтернативы, это все равно хорошо, мы их видим, видим сколько их, и это так и есть. Второй элемент для меня, это, конечно, нормализация альтернативы. Ну, во-первых, кампания была очень медийная, во многом более медийная, чем в прошлом. И вплоть до нее представить себе ежедневное появление той же Алис Вайдель или любого другого представителя альтернативы во всех главных форматах было все-таки непривычно или сложно. Это прошло, и теперь они навсегда закрепятся и в телевизионных студиях, и в парламенте они будут самой большой оппозицией. И на востоке Германии действительно их результаты настолько сильны именно в региональном разрезе, что когда теперь они себя называют Volkspartei, то есть народной партией, это уже не просто маркетинг. В Саксонии они набрали почти столько же, сколько все остальные партии вместе взятые. Да? То есть надо сказать, что если уж про региональный феномен говорить, то альтернатива на высоком плато закрепляется, и они улучшили свои рейтинги в 2 раза за последние 4 года. То есть когда светофорная коалиция начиналась, у них было 11%, а сейчас у них вот в районе 20%. И третье из замечательного и интересного — это все-таки необычный камбэк левых. Казалось, что раскол партии левых на Вагенкнехт и на остаток означает гибель тех, кто остался, от кого ушла Сара Вагенкнехт. И Твиттер все помнит, там достаточно весьма самонадеянных заявлений вагенкнехтовских сторонников о том, что все, как бы теперь в Германии будет новая левая партия, партия Вагенкнехт. А в результате у нас оборотная ситуация. Левые неожиданно показали самую большую динамику в этой кампании, спустившись сначала до фатальной отметки в 3% и теперь вернувшись до почти двузначной. Да? То есть, такой динамики я вообще не помню. Сначала вниз, потом вверх. И здесь пока нету данных, есть разные гипотезы, что и Мерц со своими маневрами сотрудничества с АФД мобилизовал избирателя, что есть разочарование зелеными социал-демократами, что есть раздражение американским комментариям, Маску, Венсу, Трампу, что есть как бы набор. И есть обновление внутрипартийных лидерских позиций, там есть люди новые, свежие, и, в общем, видимо, какой-то комбинация факторов привела к тому, что левые будут не самой сильной, но самой триумфальной оппозиционной силой, и во многом будущей коалиции придется на них оглядываться. Я закончу на вот этом наблюдении. Несмотря на то, что все выглядит неплохо, то есть могло быть хуже по результатам, суть по всему, у партии центра потеряно конституционное большинство, они уже не смогут комфортно между собой договариваться об изменениях фундаментального характера, отменять там долговой тормоз или вводить какие-то новые сверхсредства для Бундесвера. Это все не будет работать без работы с радикальной оппозицией, а левые, безусловно, продолжают ее оставаться.
Про конституционное большинство я, честно говоря, хотел чуть позже спросить. Но хорошо, кажется, есть 2 основания для того, чтобы сказать, что избиратели сделали свою работу хорошо, они выполнили свой долг, они пришли, они проявили участие, а государственный аппарат не справился. Я отсылаюсь к тому, что Сара Вагенкнехт говорит. Она говорит, нам не хватило для того, чтобы пройти в парламент 13 400 голосов. Это что такое? И у нее 2 претензии. Во-первых, конечно, к медиа, ну, какой популист не любит ругать медиа, мейнстримные медиа, за то, что его популисты-правдоруба не пускают к аудитории. А во-вторых, вы плохо организовали выборы, в частности, или в первую очередь на зарубежных участках. Граждане Германии там не могли проголосовать, и поэтому мы могли не пройти в парламент. Она обещает обратиться в Конституционный суд, и это означает, что вообще-то то, до чего сейчас договорятся избранные партии, до какой-то коалиции, оно все немножечко подвешено. Что это за феномен, насколько это существенно?
Все выглядит как начертано карандашом. Из-за того, что Вагенкнехт может подать на пересмотр или там даже на конституционную жалобу в Конституционный суд. Эта проблема реальная. Нет в Германии зарубежных участков, есть голосование по почте. И именно из-за того, что бюллетень должен 2 раза преодолеть путь сначала куда-то в третью страну, быть заполненным, а потом вернуться в какой-то конкретный региональный внутреннемецкий участок, это, конечно, история, подверженная аппаратным, бюрократическим, логистическим проблемам. У меня международная карьера сложилась, и я много раз не получал бюллетени, когда работал в третьих странах, и я даже участвовал в одном конституционном иске, попытке, точнее, подать конституционный иск по поражению в правах вот для тех немцев и немок, которые живут за рубежом, и просто за счет сроков не могут воспользоваться своим конституционным правом выбора. Но эта тема никогда не была так выпечена, как сейчас. И никогда не пользовалась какая-то политическая сила ей как аргументом, что вот именно этих голосов не хватило для прохождения барьера. Судя по всему, Вагенкнехт будет это делать. И это означает такой дамоклов меч, который будет висеть над Мерцем, над коалицией, потому что в самом крайнем случае, конечно, Конституционный суд может обязать либо частично, либо, я не знаю, регионально, либо еще как-то переголосовывать. Это может означать, что Вагенкнехт попадает в парламент. Если она попадает в парламент, то ломается коалиционная математика. И поэтому это не триумф, конечно же, Мерца и его потенциальных партнеров. Это такая очень зыбкая история.
Мне кажется, что эту историю, если честно, рисуют сейчас больше, чем она есть. Естественно, у партии есть право подать в Конституционный суд. Скорее всего, Вагенкнехт этим правом воспользуется. Но давайте не будем забывать, что голосовать будут тогда немцы на зарубежных участках, которые не представляют срез общества, потому что это в основном люди, открытые миру, довольно неплохо зарабатывающие, представляющие за рубежом немецкое государство или немецкий бизнес. В общем, это не ядерный электорат Союза Сары Вагнер. Так что повторное проведение выборов на зарубежных участках, возможно, даже наоборот снизит процент, который получил Союз Сары Вагнер. Так что да, это такое пугало, которое теперь будет стоять в нашем огороде какое-то время. Но я реальной угрозы создаваемому правительству не вижу. Алекс, я бы еще хотела дополнить один момент про левую партию. Я полностью с тобой согласна, что это один из главных победителей этих выборов однозначно. Это потрясающий совершенно камбэк. Они удвоили свой результат за последние 3 или 4 недели перед выборами. И один из факторов их успеха, в моем понимании, это огульный популизм. Если посмотреть на риторику «Альтернативы для Германии» и риторику левой партии, они не по содержанию, по форме, ничем не отличаются. Только «Альтернатива для Германии» рассказывает, что мы сейчас вышлем всех иностранцев и заживем, а левые рассказывают, что мы сейчас все отберем у богатых людей, и тогда заживем. Это та же самая социальная ненависть, социальная рознь, просто направленная против разных социальных групп.
Ну, что я могу сказать? Края усилились. Это хорошо видно, кстати, по разбивке молодых в группе 18-24-летних победителей, то есть это альтернатива. И левые, сильнее даже выиграли. То есть больше половины молодых избирателей считают, что то, как выглядит политическое, экономическое, общественный строй Германии, их не устраивает. В то же время политический центр опирается решительным образом на пенсионеров. То есть там результат социал-демократов был бы еще гораздо хуже, чем если бы не было пенсионеров. И в этом смысле, да, это, наверное, популизм, хотя надо договариваться, что мы имеем в виду, потому что я, например, считаю, что популизм — это заведомо невыполнимые вещи, которые политики заявляют, понимая, что они никогда их не проведут. Это одна узкая дефиниция. Но все-таки у левых сложилось из-за ухода Вагнер это ощущение свежего начала. То есть она развязала руки тем избирателям, у которых были большие проблемы, особенно по внешней политической части. У левых остается много вопросов по внешней политической позиции, но Вагнер забрала с собой имидж откровенно пророссийских левых. И остались Die Linke, осталась партия, которая выглядела не как связанная в первую очередь с претензиями в пятой колонне, с каким-то путинизмом, с особыми связями. И действительно, они сконцентрировались на внутриполитических вопросах, распределительных, да, налоговых, налог на богатство, налог на имущество, все вот эти вещи. Но мне кажется, что их тактика, возможно, даже не играла такой большой роли риторической. А им помогло ощущение свежего начала, им помогла Вагнер своим уходом, и им помогли вот эти внешние факторы. То есть какими молодцами они сейчас себя сами не рисовали, это комбинация правильных решений и большой удачи. И я не знаю, как будет развиваться процент. Это зависит от качества оппозиционной работы. Оппозиция в Бундестаге — это важная штука. Левые зарекомендовали себя как неудобная оппозиция, которая понимает, что законодательная инициатива у них не получится. Но во власть они не идут, но при этом пользуются инструментами расследовательскими, запросами депутатскими для того, чтобы медийно-общественно работать. Если они продолжат такую линию, может, они закрепят этот процент. Но соглашусь с тем, что у нас усилились края. И политический центр продолжает проседать, и рост левых состоялся за счет голосов, в первую очередь, соседствующих с ними зеленых социал-демократов. То есть в этом смысле демократические соседи партии левых, они ослабли.
Про тех, кого выбрали, и про шаткость коалиции, то, о чем Алекс сказал, и про левых тоже, да, то, о чем ты сказала. Если мы сейчас смотрим на то, как отданы голоса, мы себе можем представить коалицию из ХДС, ХСС и социал-демократов, плюс, наверное, зеленые, и все это, повторюсь, Алекс, ты это заметил, не дает конституционного большинства, то есть нужно будет за принятием принципиальных решений ходить к тем же самым левым, напрямую сотрудничество невозможно, потому что консерваторы не сотрудничают. Это их установка как с крайне правыми, так и с крайне левыми. Крайне левые у них в этом списке находятся. Собственно, партия Die Linke, да, левая партия. Каким образом это может выглядеть? Вот долговой тормоз или любой другой принципиальный вопрос? Это будет не вполне себе коалиция? И вообще, забегая вперед, наверное, этот вопрос стоило бы задать в самом конце в качестве итога. Такая конструкция может дальше плыть? Можно даже представить себе, что штиль, хотя в мире у нас и внутри Германии не штиль, да, вполне себе шторм.
Будет очень сложно. реформировать долговой тормоз придется, это неизбежно. Проблема в том, что ХДС, ХСС, консерваторы хотели бы изменить долговой тормоз очень ограниченно и в идеале вынести за скобки только военные расходы. А левые — радикальные пацифисты. У них даже в программе написано, что мы готовы поставлять гуманитарную помощь Украине, но никакого оружия. Ну, то есть, условно говоря, генераторы вместо разбомбленных ТЭС и распределителей мы вам поставим, а вот средства ПВО, чтобы вам не бомбили энергетическую инфраструктуру, мы вам поставлять не будем. Поэтому я пока, честно говоря, не очень понимаю, как они будут договариваться. Видимо, канцлеру Мерцу придется идти на очень болезненные уступки и делать более серьезные послабления в долговом тормозе, чем то, на что он был изначально готов идти. Другого пути я не вижу. Я не думаю, что ХДС захочет в скором времени проводить выборы и заканчивать этот электоральный цикл досрочно. Другой вопрос, что долговой тормоз существует не в безвоздушном пространстве. Мы завязаны на долговые правила европейские, поскольку у нас единая еврозона. Вопрос финансирования оборонных проектов очень остро стоит по всей Европе. То есть сейчас встает вопрос либо о совместных европейских долгах, либо о послаблении долговых норм в еврозоне в целом. То есть возможно, что реформу немецкого долгового тормоза удастся вписать в вот этот большой тренд изменений в еврозоне, и тогда будет легче договориться с левыми. Но опять же, мне кажется, что это будут очень сложные переговоры, потому что то, подо что хочет менять долговой тормоз ХДС, ХСС, то есть оборонка, это то, на что левые деньги тратить не хотят в принципе. И как они будут договариваться, я пока, честно говоря, не понимаю. Кстати, с соцдемами я вообще не вижу проблем, потому что сейчас уходит Шольц, остаются люди, которые, в принципе, все это время активно поддерживали Украину и готовы инвестировать в немецкую оборонную промышленность и в Бундесвер. Поэтому тут, я думаю, что ХДС и соцдемы довольно легко договорятся по этому вопросу. А вот как находить компромисс с левыми, я пока не понимаю.
Я чуть-чуть разверну оптику. Есть общее ощущение, что настали последние 4 года, это, конечно, скорее такой публицистический пока сюжет, а не политологический, но он есть, настают последние 4 года, в которых партии центра или мейнстрима, как бы их ни называли, имеют возможность по правилам старого мира, их старого мира, произвести глубокие необходимые реформы. Мюнхгаузен должен вытащить сам себя из болота, иначе он окончательно его затянет, и будут либо предварительные выборы, если провалится коалиция, которая будет формировать Мерц, либо недостаточность реформ, именно потому что с левыми не получится договориться только про военные расходы. Левые потребуют, скорее всего, исключения из долгов на социальные расходы. Это краеугольный камень экономической повестки реформ христианских демократов. Ну, в общем, там очень много начнется недоговороспособных позиций. В то же время понятно, что вот тикают часы, осталось 4 года. И если 4 года заканчиваются без принципиальных изменений в Германии, то шанс того, что избиратель разочаровывается, еще больше усиливает края, повышается. Центр может провалиться, как во Франции. Мы видим социум на несколько лет вперед, как это может выглядеть. Для меня это означает вопрос к левым, насколько они воспринимают себя в большей степени как часть вот такого парламентского ответственного политического центра. Есть внутри левых люди, которые себя считают центристской силой. После отказа от самых разных революционного типа требований, они не хотят отказываться от рыночной системы, они не хотят упразднять парламентаризм. В Тюрингии правил Бодо Рамело из их рядов, который выглядел совершенно буржуазного типа политиком, ответственным государственником, у которого были высокие рейтинги долгие годы. Если возобладает такое настроение и такие силы внутри партии левых, я думаю, они могут оказаться сложной, но работающей дополнительной ногой этой табуретки, которую предстоит поставить Мерцу, и время от времени, не доводя шантаж до раскачивания лодки с риском его полного переворачивания, участвовать, по сути, бесконтактно участвовать в коалиции. Но это очень условная конструкция. То есть я вижу, что она могла бы быть, но пока не могу оценить ее вероятность. Есть, скорее, действительно сценарий, в котором необходимость себя профилировать как радикальный защитник определенных интересов. У левых, вот Ася уже сказала, по распределительным вопросам она четко прослеживается, по миграционным вопросам она четко прослеживается. Как раз-таки миграционной политике консенсус внутри остальных партий в принципе более-менее достигнут. Я недавно читал, перечитывал книгу Шольца 2017 года, и ты читаешь, и там содержится в общем и целом предложение, которое сейчас реализуется в рамках общей европейской системы. Внешняя граница, центры рассмотрения заявок на убежище, электронные базы данных, усиление полиции. То есть среди социал-демократов, христианских демократов и, наверное, даже зеленых есть понимание того, что миграционную политику нужно ужесточать. С левыми сложнее. И есть некая серия вопросов, в которых вот такая бесконтактная поддержка правительства Мерца, которая как правительство не зависит от левых, но как сила глубоких реформ зависит, потому что для этого нужно менять конституцию, что это развалится. Такой риск, конечно, есть, нельзя его отрицать.
Не знаю. Если я смотрю на руководство левых, особенно фон Акен, который является гораздо более ярким председателем, чем его довольно бледная товарка, я не разделяю твою надежду на то, что левые найдут в себе эту государственническую жилу. Мне кажется, наоборот, они будут шантажировать правительство своими голосами и своей исключительной позицией.
Ты, Алекс, сказал про это, что есть публицистический такой же, наверное, штамп, да, что на следующих выборах, если и политики будут делать все то же самое, и избиратель будет также воспринимать ситуацию, АФД войдет в правительство. Бренбауэр, который уже, видимо, треснул, смотря как считать, конечно, но кто-то может сказать, что последняя инициатива Мерца накануне выборов, она Бренбауэр и разрушила. Кажется, не лишним будет тогда объяснить, чем сейчас является АФД, альтернатива для Германии, какой партии, партии кого. Но я понял, что сказал про этот маневр Мерца. Нужно очень коротко хотя бы напомнить, что это было. Накануне выборов глава ХДС, самый вероятный уже тогда кандидат в канцлеры Фридрих Мерц, выдвинул в Бундестаге инициативу ввести на границах страны контроль, меры, связанные с нелегальной миграцией. Поводом стала череда атак. Их было минимум 3 в последнее время, совершенные в Германии натурализованными и нет иностранцами. Инициативу обращения к правительству поддержала АФД. Такая поддержка токсична была для консерваторов, неприемлема для партии центра или мейнстримной. Был неловкий момент, отозвать не отозвать, потому что сам же отзовешь, но АФД тогда твой же текст от своего имени вынесут. Голосовать против собственного предложения тоже странно. И очки в итоге политические ХДС, ХСС как минимум не набрали, а вот АФД, кажется, да. Они смогли таким образом еще себя порекламировать, еще больше мобилизовать свой электорат. Ну да, простите за эту справку, возвращаясь к тому, какая партия АФД, что она собой представляет, и тут второе дно этого вопроса. Вот за эти 4 года она сможет усилиться, нарастить еще поддержку, конвертировать ее в голоса?
АФД в стратегическом тупике. С одной стороны, триумфальным кажется удвоение их процента, с другой стороны, их путь во власть выглядит точно таким же забаррикадированным с той стороны, со стороны необходимых им партнеров. Поэтому я и назвал сюжет их прихода однозначного к власти через 4 года скорее публицистическим, потому что социология не может нам объяснить, каково должно быть разочарование, чтобы в сложном обществе, в котором и так дифференциация достигла уже достаточного исторического максимума, одна партия смогла бы вот таким образом концентрировать на себе голоса, портфели, а потом и собственную власть. Но неважно. Стратегический тупик заключается в том, что им нужны христианские демократы. Им никто больше не нужен. Они сами открыто формулируют стратегию открытым текстом, что их целью является либо уничтожение ХДС, ХСС. Уничтожение означает раскол. Раскол соблазном, например. Да? То есть попытаться нащупать слабину с христианских демократов, среди которых, может быть, все еще большая часть чурается сотрудничать с партией, которая вообще не предпринимает никаких усилий по вычищению своих рядов от настоящих неонацистов, по комментариям или как бы по выстраиванию своей позиции по Третьему Рейху, по многим ценностным вопросам. АФД этого не делает, и не делает этого сознательно, потому что это дает им больший резервуар голосов, которые им нужны как протестной партии. Но куколка протестной партии в какой-то момент должна превращаться во что-то похожее на следующую форму эволюции, и вот без развала ХДС, то есть где условно половина христианских демократов отказываются с ними сотрудничать, а вторая половина считает, что нация в опасности, и неважно, вот все, наступил момент. И именно так выглядел маневр Мерца, и поэтому он вызвал такое ликование со стороны альтернативы, что кажется, вот-вот оно наступило. Сейчас уже кажется, это скорее был тактический шаг Мерца по лидерскому харизматичному перехвату голосов у АФД. Социология показывает, что это не получилось, и вот как раз-таки левые скорее от этого выиграли, а ни ЦДУ, ни АФД в принципе, остались при своих. Но если такого раскола не будет, то у партии стоит вопрос о нормализации по пути в центр. Другие европейские правые радикалы в какой-то момент начинали отстраивать свой правый даже несмотря на то, что они правые радикалы, у них тоже есть правый лимит, правый фланг. АФД продолжает радикализовываться. Они очень подчеркнули предложения, о которых долго не говорили. Выход из ЕС, выход из евро, отношения с Россией. И, кстати, пример австрийских коалиционных договоров показал нам, что правоцентристы, даже если они очень правые по европейским меркам, правые радикалы, могут соглашаться по миграции, могут соглашаться по целому ряду вопросов, по бизнесу, по налогам. Но в тот момент, когда речь заходит о внешней политике, возникает дилбрейкер. И в Германии на данный момент альтернатива для Германии выглядит именно как сила, у которой по внешнеполитическим вопросам все очень не прояснено, в тот момент, когда Германия впервые серьезно обсуждает бракоразводный процесс с США. То есть тупик остается как тупик, и их повестка внутриполитическая тоже выглядит радикально, и, по сути, это повестка иерархизации общества по принципам, пусть не откровенно ксенофобско-российским, а завуалированным через полезность разных групп населения. То есть одно из самых дискутируемых в последние дни предложений альтернативы было, что социальные выплаты для иностранцев, я замечу, не беженцев, иностранцев, нужно разграничивать от социальных выплат немцам, даже если это страховые выплаты. Да? То есть вот есть страховка по безработице, ее просто автоматически вычитается у всех работающих людей. Речь уже идет о работающих, о тех, кто платит налоги, о тех, кто легально в стране. Даже там они предлагают иерархизацию, при которой обладатели немецкого паспорта должны получать эту страховку, а обладатели других паспортов либо меньше, либо нет. У них есть похожее предложение по рынку жилья, что если есть свободная квартира, сначала она должна быть предложена обладателям немецкого паспорта, потом другим. Вот эта вся внутренняя повестка иерархизации общества, она без нормализации, да, без исключения из рядов АФД совсем нерукопожатных персонажей, я думаю, достигает потолка, возможно, там, где он сейчас есть. И, несмотря на всю трагичность терактов, убийств, которые были вот в этой всей предвыборной кампании, мы по значимости темы миграции и криминала знаем, что как она приходит с событиями, так она после событий снова уходит. То есть главная тема кампании — это все-таки экономика, а теперь вторая или, возможно, первая тема — это будущее Запада как коллективной общности. Постоянно держать напряжение на миграции и криминале — это рискованная стратегия для такой политической силы, потому что может оказаться, что избиратель подуспокоится и будет обращать внимание на системные процессы, а на них у АФД ответа нет. Поэтому я для них вижу вот этот сузившийся и темный тупик, и не вижу, как они оттуда будут выходить без нормализации самого себя.
Мне кажется, что АФД сама не понимает, чего она хочет: быть радикальной оппозицией или таки править. Потому что все, что ты описываешь, выглядит для меня как позиция, позволяющая элегантно уйти от ответственности. То есть это такая переговорная тактика, когда ты выставляешь заведомо невыполнимые для твоего собеседника требования, потом разводишь руками и говоришь: ну вот, мы попытались, но они не хотят. Что же мы можем поделать? Это было особенно хорошо видно после выборов земельных, например, в Тюрингии, когда на первой встрече в СМИ, так называемый слоновий круг по-немецки это называется, это встреча ведущих кандидатов от партий, где-то часа через полтора после оглашения первых результатов на телевидении. И вот в этом кругу, да, обсуждаются первые результаты, и есть эксперты, которые как по кофейной гуще гадают по поведению кандидатов в этом кругу. Значит, какая будет коалиция, кто чего хочет. Вот в этом кругу, например, Бьорн Хёкке, который одиозный лидер альтернативы для Германии в Тюринге, он настолько откровенно хамил председателю ХДС, с таким демонстративным пренебрежением о нем говорил, что было понятно, что этот человек сам не хочет вообще ни в какую коалицию, ему все это не надо. Он хочет продолжать использовать трибуну Ландтага для того, чтобы свои спорные тезисы выдвигать и не нести никакой ответственности за это. И мне кажется, на федеральном уровне вилка, перед которой находится альтернатива для Германии, заключается именно в этом. Хотят они править или хотят они быть фундаментальной оппозицией? Быть фундаментальной оппозицией очень удобно. Это очень комфортабельная позиция. Но, как правильно сказал Алекс, на каком-то этапе их избиратели начнут говорить: ребят, ну вы давайте уже как-то берите ответственность, сколько можно тиктоки снимать. И вот сейчас постепенно настает этот момент. Поэтому, да, либо побеждает фракция тех, кто за фундаментальную оппозицию, и тогда мы будем видеть дальнейшую радикализацию, поправение, все более безумные идеи, все более радикальную риторику со стороны АФД. Либо они действительно начнут двигаться в центр, и тогда, возможно, в 29-м году какая-то форма сотрудничества между христианскими демократами и альтернативой для Германии. Я бы этого совсем не исключала. Хотя сейчас этот сценарий кажется очень нереалистичным. Но 4 года в наше время довольно длинный срок. И еще по поводу внешней политики, то, что Алекс сказал, будущее Запада. Мне кажется, ужас этой избирательной кампании как раз заключался в том, что про будущее Запада никто не говорил. Я за всю избирательную кампанию слово «Китай» услышала, наверное, раза полтора. А простите, у нас вся наша экономическая модель завязана именно на этот самый Китай. И многие проблемы в нашей экономике, они обусловлены очень агрессивной политикой Китая, стратегией China 2025 и так далее. И на эти вопросы как раз никто, абсолютно никто отвечать не хочет. И про антиамериканизм тут такое. Антиамериканизм всегда пользовался в определенных кругах в Германии спросом. На него просто есть политический спрос. До недавнего времени эту поляну обслуживали соцдемы довольно успешно. Они были таким рупором умеренного антиамериканизма. Ну и левые, естественно. А сейчас просто эту повестку гораздо громче, гораздо агрессивнее у соцдемов перехватила «Альтернатива для Германии».
Но когда будущий, скорее всего, канцлер Германии Фридрих Мерц говорит, что главная его задача — это максимально быстро достичь максимально мыслимой независимости от Америки, а в другой цитате он говорит, что комментарии из Вашингтона были также невыносимы по вмешательству в наши дела, как комментарии из Москвы. И это говорит самая трансатлантическая партия, это говорит человек, самый трансатлантический проамериканский кандидат, который был в этот раз. Это уже не про антиамериканизм как таковой, это про конверсию сомнений в том, насколько жизнеспособен Вечный Союз с Америкой, в реакцию на то, что Германия воспринимает с той стороны Атлантического океана. И когда тот же самый Фридрих Мерц впервые серьезно говорит о том, что неплохо было бы подумать о построении европейского атомного зонтика с британцами, с французами, и Германия могла бы поучаствовать в этом финансово, раньше с таким высказыванием политик, который серьезно выходил бы в прессу, его посчитали либо путинистом, потому что это звучит как ослабление Запада, либо идиотом. А сейчас это говорит будущий канцлер Германии. И тема, что такое Запад и есть ли он, и Мерц дает на него ответ, что даже если Америка уходит из Запада, Запад — это все еще мы, это событие все последней недели, это кампания. Это, безусловно, часть предвыборной кампании, поэтому я хотя бы в этом вопросе не соглашусь, что мы совсем уж только собой занимались. Конечно, эти все внешние события не могли не повлиять.
Мне кажется, ты это увидел и услышал, потому что ты в этом варишься. До улицы все эти разговоры не доходили вообще.
Давайте вернемся, пожалуйста, к АФД. Я когда вас спрашивал про то, какая это партия, и когда вы отвечали, меня, честно говоря, именно это и смущало, что вы как будто бы смещение полюсов не учитываете. Во внешней политике оно для вас есть, а изменение прежних ориентиров во внутренней политике как будто бы отсутствует. Когда ты, Алекс, сказал, что АФД в тупике, ну да, 2 года назад, кажется, мы про то же самое говорили, про то, что уперлось в потолок, что из куколки протестной партии должна вылупиться бабочка какой-то более системной партии, а может, оттуда гусеница все-таки вылезет и будет повторение этого цикла. Ну, в Соединенных Штатах так и произошло, когда Дональд Трамп в своей соцсети Трус пишет, что вот красота, в Германии победили консерваторы. Находится масса острословов, которые говорят, а дед не помнит, какие партии поддерживают его же собственные люди. Они же АФД хвалили, а не ХДС, ХСС. Но нет, погодите, хочется сказать, дед все правильно понимает. В его логике в Германии победили консерваторы. Консерваторы, широко понимаемые, ХДС, ХСС и АФД. АФД съест это поле и будет вот как у него на родине. Если бы немцы, наверное, предполагаю я, думает Трамп, голосовали по нашим американским правилам, а вот не по системе германской вот этой распределенной парламентской демократии, где победитель забирает все, все бы изобрала какая-нибудь АФД, какой-то условный новый Трамп, который объединил бы, как я, антиваксеров, изоляционистов, рабочих, богатых, кстати, тоже, как и бедных, людей из бывших индустриальных районов, разочарованных, просто консервативных людей. Вот всех и собрал бы. Да почему нет? Может быть, это и случится. Я тут внезапно вдруг решил поддержать Дональда Трампа и его заявление, но мне кажется, не лишено смысла вот это, и что эрозия центра и смещение полюсов глобальное и внутри Германии, оно может вполне себе привести к дальнейшему росту АФД, а не то, о чем вы говорите. Оцените, посмеетесь над этим рассуждением.
А может как раз не привести, потому что агрессивная хамская риторика Трампа и Маска очень многих задевала и раздражала. И мне кажется, успех левой партии объясняется в том числе тем, что, вынеся на голосование пакет по миграции, Мерц развязал дискуссию о антифашизме и борьбе с последователями национал-социализма в Германии. И на этой дискуссии очень хорошо выиграли левые. Я бы не недооценивала национальную гордость немцев. Она, как правило, находится в спящем состоянии, но иногда вылезает. И вот это агрессивное вмешательство в немецкие выборы Трампа и Маска очень многих людей вызвало очень сильное отторжение.
Гордость гордостью, но мы своих изберем. И мы уже их избрали, половину голосов отдали примерно за этих людей. Мы тоже поляризованы, как и в Соединенных Штатах. Система немножко другая, но тоже видим, что левый фланг более разобщен, чем правый. Я вот про эту логику, не буквально про Трампа и Маска.
Слушай, ну я тут должна вступиться за ХДС, ХСС. Это совсем другая партия, чем АФД. Это консерваторы, это люди, выступающие, да, за скрепы. Там тоже есть какая-то часть прям уж совсем радикально консервативных людей. Но в целом, ну это совсем не трампистская организация ни по содержанию, ни по форме коммуникации.
Я не исключаю сценарий, что это когда-то возможно, и ты правильно подмечаешь, что я уже несколько лет подряд говорю вещи про тупик и потолок. И это не значит, что я не воспринимаю происходящее в реальности. Я все еще вижу тупик, мы дальше в нем продвигаемся, точнее, АФД в нем дальше продвигается. Потолок неожиданно подскочил, это правда так. Поэтому, может, он, конечно, не потолок, но платформенности той, которую ты описал у республиканской партии, у АФД нет. Республиканская партия действительно от Уолл-стрита до евангеликальских христиан, до людей, которым важно ношение оружия, людям, которым важна антимиграционная позиция, она действительно многие годы уже начала создавать платформенность. Альтернативы мы платформенности не видим, потому что, во-первых, это очень мужская партия. 70% людей за альтернативу — это мужчины. Это не помогает расти куда-то в центр и становиться партией, которая может представлять сентимент, может быть, и антисистемный, но всех слоев населения. Как раз-таки с Трампом и республиканской партией мы видим, что там в какой-то момент произошел перевертыш, и это стало привлекательной и приемлемой партией, в том числе для женщин. Альтернатива – партия людей с низким и средним образованием. Это главный маркер по различению альтернативы от других, что если у вас высшее образование, то шанс того, что вы голосуете за альтернативу, очень низок. Это тоже не помогает им давать ответы на те вопросы, которые являются системными. Экономика, Европейский Союз, внешняя политика, где недостаточно жеста, действия и, главное, недостаточно назначенного какого-то внутреннего врага, пусть это беженцы или это коррумпированные политические элиты, этого не хватит. Альтернатива поражает нас результатами на Востоке. И да, у нее есть крепкие результаты на Западе, но это два разных мира. Если ты видел карты по результатам одномандатных округов, первого голоса немецкого, она черно-синяя. Но она черно-синяя по старой границе. И эта синева на Западе, конечно, может проблескивать в каких-то отдельных электоральных избирательных округах, но на самом деле восточность альтернативы — это ее сила, но это ее слабость. Она может навсегда остаться такой Лега Ост, переведя итальянский пример, партии. Да, они победили всех остальных в бывшей ГДР, доказав тем, кто за них голосует, что никто больше так не представляет их интерес. Это действительно так. Но учитывая сравнительно низкое население Востока Германии, а у нас все-таки репрезентативная система, где one man, one vote. Да? Учитывая сравнительно низкую долю Востока в глобальной экономической промышленной силе всей экономики ФРГ. ФРГ все еще третья экономика, четвертая экономика в мире, в зависимости от метрики. Если смотреть на города и на руральные территории, Восток тоже. Это не районы больших городов, то есть это не городское население. Все эти факторы подтверждают для меня мой тезис о тупиковости радикального курса, потому что, да, можно опираться все в большей степени на этнонационалистов, на неонацистов, на ГДРовских ностальгиков, на пропутинистов, на людей, которым не нравится Европейский Союз, на экономистов, которые будут хотеть выходить из евро. Но, как ни странно, это еще не та платформенность трамповского типа, которая во внутриполитической борьбе сможет вывести их в акваторию прямого пути во власти. Поэтому они так зациклены на идее либо разрушить, либо совратить христианских демократов. Без них у них дальше ничего не получится.
Два момента я бы хотела дополнить. Я полностью согласна с Алексом. Платформенность им не удается создать именно потому, что в Штатах есть две большие партии. И республиканцам образца Трампа удалось, так сказать, захватить республиканскую партию и подавить внутрипартийное восстание, так сказать. А в Германии раздробленность нашей политической системы нас в каком-то плане от таких казусов уберегает. И второй момент. Алекс это затронул, но мне кажется, это важно подчеркнуть. Против альтернативы для Германии большой бизнес. Большой бизнес и вообще бизнес в целом заинтересован в сохранении Европейского Союза, сохранении зоны евро. Крупные бизнесмены, и это большое различие между Америкой, где именно крупный бизнес и техмагнаты поддержали Трампа, и Германией, что деньги к альтернативе для Германии не идут. Если посмотреть на пожертвования, они соотносимо с размерами партии получают относительно мало денег на компанию. Потому что бизнес понимает, что то, что хочет сделать альтернатива, вредит его интересам.
Да, причем вредит по-разному. Бизнес, который все-таки есть на Востоке, говорит, как вы представляете себе приглашение высококвалифицированных специалистов в Дрезден, Лейпциг, Хале, Магдебург и так далее, учитывая настроение, марши, риторику, альтернативы. И тот же бизнес говорит, ну хорошо, давайте пообщаемся о вашей экономической политике, вы предлагаете закрывать границы, а в чем следующий шаг? Как будет работать наш just-in-time логистика, где все в Польше производится? Как будет работать коммуникация с Амстердамским портом? Какие издержки, кто нам будет компенсировать? Да? И в этом смысле системность вот этих вопросов. Есть ли разговор о миграции и о криминале? Да. На жест и на резкое высказывание альтернативы в ситуации обеспокоенности или даже траура или ярости населения электората сложно что-то противопоставить. Мне кажется, что Мерц пытается, возможно, это квадратура круга, но он пытается совместить государственничество христианских демократов со стилем более резким, очень отличающимся от Меркель, с жесткой риторикой. Он буквально за несколько часов до начала выборов, как открылись избирательные участки, громогласно заявил, что эпоха левой политики в Германии прошла, левых в Германии у руля больше не будет. То есть вещи, которые звучат очень по-боевому, вызывают ощущение вот такого почти президентского стиля правления. Он и вот в этом своем маневре с альтернативой говорил, я в первый день моего канцлерства чуть ли не силой Richtlinienkompetenz, что своеобразный указ, который есть у канцлера. То есть это выглядит как попытка поженить христианско-демократические ценности вот такого государственного центризма со стилем, удовлетворяющим запрос на лидерство, на кризисность, на реакцию на кризис. И в этом смысле он взялся за бой с альтернативой в стилистическом пространстве, да, а в содержательном вопросы экономики, вопросы ЕС, вопросы будущего Запада, у альтернативы нет пока на них ответов, которые выглядели как удовлетворяющие большинству населения.
У нас в подкасте случилось то же самое, что с германскими выборами. АФД навязала свою повестку. Предлагаю от этого отвлечься. Подводя итоги, повестка какая у нового правительства тогда может быть? Мы уже обсудили ту непростую ситуацию, в которой придется ее реализовывать. Неизвестно, получится ли то, что на поверхности, то, что Мерц сказал, Украину поддержим, Европе надо стать самостоятельной. Ты, Алекс, цитировал, на НАТО полагаться сейчас сложно. Может, даже Европе нужна самостоятельная европейская армия. Внутренние политики, понятно, экономическая стагнация, ну и куда деваться нелегальная иммиграция. Что тут важно знать, зачем стоит следить?
Ну, следить стоит за тем, насколько быстро удастся договориться о коалиционном правительстве. Мерц поставил цель договориться за 8 недель до Пасхи. Немцы очень любят договариваться к праздникам. Прошлое коалиционное правительство, договор был подписан к Дню Святого Николая, а тут, значит, до Пасхи. Воскресенье Германии будут мутить. Вот. Насколько быстро они смогут договориться, будет очень важным показателем, потому что люди ждут быстрых мер. Все очень ускорилось в нашей политике, и долгие коалиционные переговоры Германия себе позволить не может. Есть разговоры о том, что, возможно, будут договариваться не о коалиционном договоре на 4 года, как это бывает обычно, когда пишут такой талмуд, в котором прописывают все, а о программе минимум на 1 год для начала. И потом будут новые проекты, так сказать, себе искать. Будем смотреть на то, какую программу первых 100 дней они подпишут, до чего договорятся. В экономике будем смотреть на реформу социалки. Консерваторы пришли к власти с очень амбициозной программой. Посмотрим, что им удастся выторговать у соцдемов. Будем смотреть на программу по снижению бюрократического бремени для компаний. Это очень остро стоящая проблема у компаний. Многие компании просят им даже не снизить налоги или дать денег, а в первую очередь снизить бюрократическое бремя. отчетности, формуляры и прочее, прочее, прочее. Если удастся быстро урезать большое количество бюрократии, это повысит доверие к правительству очень сильно. И третий важный момент, помимо внешней политики, я сейчас вынесла внешнюю политику за скобки, потому что ничего не понятно. И реформу долгового тормоза, конечно, тоже я выношу за скобки, потому что мы это уже обсудили, это тоже будет вообще краеугольный камень этого правительства. И третий пункт, который я хотела сказать, это вопрос в том, какие законы предыдущего правительства Мерц захочет действительно отменить. Во время предвыборной кампании консерваторы рассказывали, что они хотят отменить примерно все. Я делаю ставку на то, что первым делом они займутся отменой реформы избирательного права или изменением реформы избирательного права, потому что они очень от этого пострадали. Поскольку я знаю, что многим слушателям русскоязычным это очень важно, я бы сделала ставку на то, что закон о гражданстве новелируют, в него внесут изменения. Например, с 3 лет повысят время ожидания, наверное, до 5. Но я не думаю, что его сделают таким же драконовским, как он был до реформ светофора. Это вот если пунктиром стаккато, я бы сказала, это основные пункты, за которыми нужно следить.
Алекс, твои пункты?
Да, содержательно я даже ничего не буду добавлять, Ася все полно и хорошо представила. Я бы скорее про тактические решения говорил, и важно быстро и существенно показать дееспособность. Вообще настоящий кризис Германии в политпсихологическом смысле — это кризис веры в дееспособность государственного аппарата. И для меня это все более очевидно, начался с пандемии. Это был тот момент, когда немцы сами стали терять веру в то, что их сложная, не самая поворотливая, но при этом хорошо продуманная система в состоянии решать кризисные ситуации разумно, да, и учитывать. А потом уже все остальное случилось. Я думаю, что мы должны обращать внимание на неконвенциональные решения. Есть некий список идей о полном переформатировании кабинета, который утек. Мы не знаем, насколько это мерсовский документ или просто брейнсторминг. Посмотрим. Но там идея о радикальном слиянии портфелей в суперминистерство, то есть понижение количества министерств. Есть идея, которая обсуждается сегодня, о том, что, ну, у Бундестага вообще-то еще месяц есть до следующего созыва. В этот месяц еще можно реформировать конституцию старым большинством. Это, конечно, было бы сложным маневром, потому что, кажется, только избрали новых людей, а старый парламент меняет конституцию. Но, насколько я понимаю, Мерц раздумывает о таком варианте. Это было бы неконвенционально, это было бы неожиданно, но это было бы проявлением вот таких лидерских качеств не делать все по трафарету, а делать все то, как надо, да, то есть то, что дает результат. И результативность работы, 100 дней, про которые говорила Ася, быстрые, очевидные решения, все ждут этого. При всей моей радости о явке большой, надо сказать, что никогда такое количество большое жителей Германии, граждан Германии, не считало свою политическую систему и свои политические элиты в состоянии на данный момент решать важные проблемы. То есть там 28% считают, что в принципе они справятся, все остальные считают, что это неадекватная реакция, неадекватная модель поведения в тех метакризисах, которые сложились. Поэтому я предлагал у Мерца смотреть за необычными жестами, необычными телодвижениями. Я не думаю, что он, как Трамп, будет подписывать указы в первый день и раскидывать ручки в зал. Но есть ощущение, что у него есть окно возможностей с относительно слабым результатом. Мы вот это не проговорили, но он-то победитель, но он победитель немножко со слезами на глазах, потому что, да, он потерял троечку. То есть есть ощущение, что если бы он не делал маневров в последние недели и месяцы кампании, то у него могло быть 30%, те, которые были в вопросах. Есть ощущение, что если бы не нагналось такое количество вот этих отмобилизированных новых избирателей к левым, то не было этой зависимости в конституционном большинстве и так далее. То есть он победитель, но он победитель, которому предстоит показать, как Гудини еще мастерства выпутывания из вот этих цепей, в которые он немного сам себя поместил. И поэтому мой, я повторюсь третий раз, главный посыл — смотреть за необычными, нетипичными предложениями самых первых недель и месяцев.
И самый-самый последний пункт, я полностью согласна с Алексом, про почти пировую победу Мерца, очень важно отметить, бешеные ожидания от этого правительства. Очень народ устал от светофорного правительства, самое оно вообще было нелюбимое в Германии. И огромные есть ожидания, что вот сейчас придет Мерц и наведет порядок. Если у людей не возникнет до лета ощущение, что порядок начинают наводить, все будет плохо.
Это были политологи Ася Вишневская-Ман и Алекс Юсупов.
Счастливо, спасибо огромное.
Спасибо.
И Если вы в Германии или другой безопасной стране, если вам нравится «Медуза» и или этот подкаст, напоминаю, вы можете помочь нам финансово. Хотя помочь — это когда кто-то и так без вас может справиться. А тут уместнее слово «стать одним из тех, кто дает нам саму возможность продолжать работу». Ссылка на форму для пожертвований в описании. Также доступно спонсорство на YouTube, лайки, комментарии, подписка на сторонних платформах, не на «Медузе», также принимаются с благодарностью. Это был «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До встречи!